Ви слухаєте Радіо Свобода. Перша сусветная война мела великий уплыв не только на политичный лёс Беларуси, якая после закончения этого конфликта у першиню под своей назвой з'явилася на политичной карте Европы. Як лічыць беларускі гісторык Уладзімир Ляховскі, гэтая вайна таксама мела вырашальны ўплыў на рост нацыянальнай свядомасці беларусаў і беларусізацыю іхнага жыцця. Пра заснаванне беларускай моўнай школы немцамі падчас першай сусветнай вайны Уладзімир Ляховскі расказаў нашаму калегу Яну Максіміку.
Ці фактычна можна сцвярджаць, што беларуская школьная сістэма з'явілася ўпершыню толькі пад нямецкай акупацыяй у часе першай сусветнай вайны? То бок да вайны ніякіх беларускіх школаў не існавала наогул?
Ну, сказаць так, што да першай сусветнай вайны не было спробаў стварыць беларускую школу, это недакладна. Безумоўна, былі спробы, это з боку Якуба Коласа, які спрабаваў утварыць такую школу на Магілёўшчыне, дзякуючы падтрымцы Сова, ну, шляхціца, у кого былі сродкі і які выдаткаваў на гэта грошы. Але існаванне гэтай школы, она была таемная школа, працягнулася не больш паўгода. Таксама былі спробы на Вільніщині утварыць такі школы таемныя, дзякуючы ініцыятывы тёткі Алоїзы Пашкевіч. Але гэтай спробы таксама не далі поспеху. І толькі у часы першай сусветнай вайны у зоне нямецкай акупацыі, так званай ваеннай дзяржаве Оберост, былі ўтвораны гэтай школы. І трэба сказаць, што пачыну гэтым зрабілі менавіта беларускія віленчукі, это цётка, браты Яўцкевічі, Бліслаў Пачопка, якія стаялі ля вытокаў стварэння першых беларускіх школ у Вільні. І за кароткі час, з лістапада 1915 года па люты 1916 года, у Вільні ўжо дзейнічала 6 беларускіх грамадскіх школ, да якіх нямецкія ўлады не мелі ніякого дачынення. Ну, а як сістэма беларускамоўная адукацыя, канешна, утварылася дзякуючы указу фельдмаршала Гінденбурга, які сваім указам у снежні 1915 года даў агульныя правы, роўныя правы беларускай, літоўскай, польскай мове, а таксама ідыш. І з гэтага часу будзем казаць, што справа беларускага школьніцтва стала на такі моцны грунт, эканамічны грунт, то есть было стала фінансаванне, пачалося выданне беларускіх падручнікаў і пачаліся ўтварацца школы на польска-беларускім памежжы, у першую чаргу на тэрыторыі Волковыцкого павету, Гарадзенского павету і трох паветаў, які зараз належаць польскай дзяржаве, это Беластоцкі, Сакольскі павет, Найбельскі павет.
Гінденбург быў галоўнакамандуючым на ўсходнім фронце, таму, як здаецца, школьнымі справамі ён наўрад ці займаўся. Хто з боку нямецкай адміністрацыі кантактаваў з беларусамі, якія хацелі ствараць свае школы?
Ну, справа тым, што фармальна толькі гэты ўказ падпісаў Гінденбург, але ідэю то ўсю, як бы зрабіць стаўку на беларускі нацыяналізм, прыцягнуў там ідэі вялікай Польшы. Гэта была, канешне, ідэя Людендорфа, начальніка штаба, які фактычна быў шэрым кардыналам у гэтай справе. І трэба сказаць, што што такое Оберост? Гэта ваенная дзяржава, якая мела нават свае пашпарты, нават свае эрзацы, грошы, мытную сістэму, якая была адрознай ад той сістэмы, якая дзейнічала ў другім рэйхе. І, канешне, была свая адміністрацыя, яна была паўвайсковая, тым не менш, яна была фармальна аддзелена ад вайскового камандавання. І от, напрыклад, школьнай справай у гэтай зоне Оберост кіраваў такі майор фон Дітман. Он школьны чыноўнік із Прусіі, і одно слово выпісалі дзеля арганізацыі гэтай школьнай справы на гэтых тэрыторыях. Галоўная мэта гэтай вось школьнай палітыкі, па-першае, адлучыць гэтыя землі культурна і моўна ад Расіі. Не было, напрыклад, рускамоўнай школы на гэтай тэрыторыі. А па-другое, зрабіць, дзякуючы існаванню гэтых беларускіх школ, стварыць такі своеасаблівы моўны кардон паміж Польшай і от гэтай тэрыторыяй Беларусі, каб ідэі польскага нацыяналізму не пасоўвалася далей на ўсход. Потому что немцы вельми, ну, боялись этой идеи, что становится Польша и станет пытание польских земель вот в этой Померании, то есть территории, которые долучились после третьего подела Речи Посполитой до другого рейху, до Германской империи.
Вот вы кажете, что немцы хотели таким чином припынить поляков у Белоруссии. Але ж яны и дозволили им развивать польскомовное школьництво, правда?
Так, яны дозволили. Чему не? Коли яны этого не дозволили, разумеется, коли, например, мы возьмем статистику до военного часа. До военного часа в польских школ реально у официальной статистики Российской империи не было. Але, коли поглядеть, кольки школ было таенных польских на территории ось, этой вот территории Заходней Беларуси, то можно сказать, что амаль супаритет был поміж официальными русскомовными школами и этими таемными польскими школами. Ну, например, Почопка. Адукацию отримал хатним чином и не в русской школе, а миновито в этой таемной польской школе. И научился писать, читать, наперше по-польску, миновито в этой таемной школе. И Людендорф разумел, коли он заборонить польскую школу, значит, она будет развиваться таемно, потому что есть фундаторы, там, костел, эти обшарники, которые будут финансовать эту школу. А она не будет подпорядкована оберост. И он сделал разумно, он створил польскую школу под контролем немецкой администрации. И, как бы, ну, отсочивает эти процессы, которые отбывались в школьной справе.
Где размещалась немецкая администрация оберосту?
Тут такая ситуация, что до початку 17-го года официальной столицей этой войсковой державы оберост была Коуна. Вот. Але потом ситуация изменилась, потому что уже немцы пошли на такие планы утворения такой квази-державы литовской под протекторатом немецких улад. И тому натуральным чином Коуна повинна была стать литовским городом, и с початку 17-го года столица, административный центр оберост переснулся в Белосток. Вот, например, статус этого города значительно вырос. Треба сказать, что, ну, мы видим, что в период Российской империи главный губернским центром был Городня. А сейчас вот немецкая оккупация, фактически таки статус займел город Белосток. И Городня стала так бы подпорядковываться Белостоку.
А те до войны в Российской империи были литовские и габрейские школы?
Такая ситуация была тут. Ясно, что белорусы были полные аутсайдеры в этой справе. Можно сказать, и в часы панования российцев, ну и будем сказать, что и при немцах мы не были лидерами в этой справе на территории Заходней Беларуси. И ясно, что довоенный час литовские школы основали, потому что были такие товариства, там было литовское натолковое товариство и шерок таких доброчинных товариств, такие... А кроме, ну, там, неких культурно-просветных мэтов, так само финансовали основание функционирования литовских школ. Жидовскими школами опековалось такое товариство, еврейское товариство «Светы». Это светские школы, безумовно, которые основали у час Российской империи, они как раз финансовались вот этим вот товариством. А лишь треба сказать, что, ну, значительная колькость школ, это были религийные габрейские школы, где, кроме выкладания на юрите религии, ну, то само выкладались некие дисциплины, там, элементарные дисциплины, арифметика, там, чистописание и так далее. И уже были створены такие модернизованные и шиботы, талмуторы, которые уже, кроме религии, навод уже выкладались замежные мовы для детей габреев. И уже набирали моц сионисты, которые створали так само такие школы таемные, лишь ведомо, что сионисты на вот первый час своего основания, таких культурных организаций сионистских, как Тарвуд, такое товариство культурное, которое опековалось так само светой. И это товариство на вот имело подтримку с боку Российской империи, потому что идишские светские школы подтримывали бундовцы, это, ну, социалисты, так можно. И они были не в пошане у царских улад. И тому, как вот заморозить развитие бунда и их культурных программ, в полный час, там, в початку стагодия, российские, ну, чиновники, на, вот, ну, был такой официальный неголосный загад от Петербурга, не чапать сионизм.
Как поставились до габрейского школьництва немцы?
Треба сказать, что немцы, наоборот, как бы сприяли развитию школьной освіти на мові ідиш і фактично заборонили развитию школьной эдукации на іврите. Причина такая, что, ну, ясно, что ідиш – это близкий до немецкой мовы, и немецкие чиновники Иднаут и Людендорф разумел, что распространение этой эдукации на этой мове будет сприяти германизации этих местовых габреев.
Якого узровню школи были дозволены немцами на окупованной ими территории? Это была только початковая эдукация, чи нечто большее?
Однозначно, что развитие высшей эдукации, ну, там, на национальных мовах, нет, это и у период войны не планировалось. Я думаю, что она не планировалась собой вовсе, когда немцы замацевались тут, в этом регионе. Эдукация, ясно, что немецкая мова не звыкла для местного населения, и одразу вводить немецкую мову для початковой школы, ну, не метазгодно было. Тому и зроблена была ставка на национальные мовы, развитие початковой школы по-белоруску, по-литовску, по-польску и на идиш. Кажется, уже про среднюю эдукацию, они фактически створали только выключно немецкие средние школы. Хлопчики и девчонки, которые закончили у этой вот школы, где выкладание было народной мове, далее уже мусили идти только у немецкомовные школы средние, казенные, будем так сказать. Сгадаем, что шмат нагрузки там этой погодиной было дадено на выкладание у початковых школах немецкой мове. Ось, в принципе, за 2-3 года, в зависимости от статуса початковой школы, дети, ну, в принципе, недаренно овладывали немецкой мовой, потому что ее выкладали фактично, ну, не местовые наставники, а те войсковцы немцы, которые имели педагогичную эдукацию. Вот. Але в той час немцы в великих городах, как Вильня, там, Белосток, Городня, не забороняли створать приватные средние школы. Вот при нам там, вот в Вильне было около 6 там средних гимназий польских. Несколько было габрейских гимназий, 2 литовские гимназии были. Вот. Ну, белорусы створили свою гимназию, Винскую белорусскую гимназию, только в початку 1919 года. Вот. Так что, будем сказать, это такая, ну, такая была задума немцев, что процесс германизации этого населения можно провести не гватом, как, например, российцы это робили, а цалком переводили эдукацию на российскую мову, и многие дети ее не разумели. Вот. Немцы больше гнуткие, они створали школы казенные, початковые на местовых мовах, выкладания. А с другого боку, среднюю эдукацию створали чисто на немецкой мове.
Это было интервью с историком Владимиром Ляховским, якое записал Ян Максимюк. Другую частку интервью про белорусскую школу под немецкой оккупацией в 1915-1918 годах слухайте на